Напоминаю, что у нас сегодня только лишь торжественная часть и лекция публичная, где мы знакомимся друг с другом. А занятия на первом курсе начнутся в четверг, 4 числа. Но для того, чтобы нам с вами познакомиться, тема истории астрологии как раз является одной из интереснейших и как раз соответствует этому случаю. Когда возникла астрология, как она развивалась на протяжении тысячелетий и в каком состоянии она находится сейчас? Вот об этом мы будем с вами говорить. И какое место астрология занимает в современном мире, и какое место в астрологии занимает наша школа. Астрология возникла несколько тысяч лет назад. К сожалению, точных сроков назвать невозможно. Астрологи ссылаются на величайшего автора древности, древности Гермеса, трижды величайшего, или Гермес Трисмегист. Как раз переводите слово Трисмегист, трижды величайший. Он жил примерно 5000 лет назад, во времена строительства пирамид в Египте. И был, естественно, жрецом фараона. Так вот, если мы будем анализировать труды Гермеса Трижды Величайшего, а, к сожалению, до современного астролога дошло только 10% его трудов, остальные погибли. Часть из них сгорела в Александрийской библиотеке. Александрийская библиотека, как хранилище знаний древности, она горела несколько раз. Один раз ее поджег Герострат, как вы знаете, так что затем были различные, так сказать, другие поджигатели книг, в частности, христиане много сожгли книг по астрологии, не только по астрологии, по другим наукам. Поэтому, к сожалению, сохранились только 10% его трудов. Но даже на основании этих немногочисленных трудов Гермеса Трижды Величайшего мы видим, что основные положения астрологии уже были в те времена, 5000 лет назад. И дома, и планеты, и взаимодействие друг с другом. Все это было точно так же рассматривалось Гермесом 5000 лет назад. И астрология является древнейшей наукой. Она древнее всех религий современных. Ну, может быть, конечно, вот здесь религии и веды будут спорить, потому что есть древние религии, такие как индуизм, он тоже рассчитывает 5000 лет. Иудаизм тоже насчитывает такой большой срок. Но христианство, буддизм и ислам значительно моложе. Хотя нам нет смысла сравнивать астрологию с религией, потому что астрология – это путь знания, а не путь веры, это путь науки. Но тем не менее, на протяжении вот этих тысячелетий астрология сохранилась. И если бы эти знания были ошибочными, то, безусловно, она бы уже давно была засыпана пылью веков. Но она существует до сих пор. И до сих пор существуют астрологи, которые помогают людям. Следовательно, эти знания опираются на законы природы. И естественно, что эти законы природы можно изучать. Еще одним свидетельством того, что астрология насчитывает больше 5000 лет, значительно больше 5000 лет, таким доказательством являются древние каменные обсерватории. Стоунхендж в Англии, он современник пирамид, он тоже насчитывает примерно 5000 лет. Сейчас обнаружили эти мегалитические сооружения в Крыму, они такого же возраста, в Азии, в Африке. То есть получается, что эти каменные обсерватории строились примерно 5000 лет назад почти на всех континентах. Что же была за цивилизация, колоссальнейшая, которая строила эти каменные обсерватории. Ведь эти обсерватории состоят из каменных монолитов, блоков, высотой в несколько метров и весом в несколько десятков и даже сотен тонн. Как можно было, с одной стороны, их правильно расположить по кругу, чтобы каждый занимал свое место, какие нужны были технические средства для этого, для того, чтобы их расположить нужным образом. Значит, древние не были невежными, они владели механикой, у них были точные науки, математика, астрономия и астрология. И естественно, что если они строили каменные обсерватории, то не ради пустого любопытства. Ведь строительство таких колоссальных сооружений продолжалось в течение нескольких десятков лет. И в этом строительстве участвовало большое количество людей. И значит, что была очень большая практическая надобность в этих каменных обсерваториях, в том, чтобы вести точные астрономические наблюдения. Применение древней астрологии было, естественно, не было широким, поскольку в те времена не было компьютеров, и расчеты требовали большого количества времени. Этим занимались только жрецы, и они обслуживали, естественно, только элиту общества. И прежде всего фараона или царя. Что советовали древние астрологи своим правителям? Очень важным элементом древней астрологии была агроастрология. Сейчас в календаре садоводов публикуются, и на основании этих календарей можно действительно добиться хороших урожаев. В древние времена не было такой агротехники, как сейчас. И тогда, конечно, не урожай просто грозил голодом и гибелью людей. И, следовательно, были необходимы точные методы прогнозирования в этой области. У меня есть ученик, который работает на Украине, профессионал-агроном, который использует в своей практике астрологию. На огромных площадях. И вот он меня возил по полям на машине, на вот этом газике, и показывал, при какой луне, какое поле было засеяно. Вы знаете, это производит поразительное впечатление. Это надо видеть, безусловно. Скажем, поле, засеянное при луне в весах, оно все красивое. Колосок к колоску, все ровно, никаких проплешин, ну просто красота, ну только любоваться таким образом. Или он показывает значит, посевы, которые были произведены на плохих аспектах Луны или в плохую фазу. Поле, в котором то густо, то пусто, то где-то высоко, где-то низко, проплешины какие-то. Вот. Самое поразительное, что он не использует инсектициды. Ему не нужно бороться с насекомыми. Он сеет в правильное время, пшеница вырастает, и она успевает, так сказать, набрать силу до выхода насекомых. И они уже не способны ее поразить. Его соседи, агрономы, теперь смотрят на него. Как только он начинает, так и они начинают сразу сеять. Как видите, действительно, астрология может иметь практическое применение. И прежде всего в сельском хозяйстве. И вот это одно из важнейших применений астрологии было в древности. Другое применение, конечно, касалось различных аспектов жизни царя. И, естественно, выбирался благоприятный момент для коронации, для восхождения на трон, для того, чтобы царствование было благополучным. Использовалась астрология и для ведения войн. Существуют, безусловно, методы для вычисления момента начала войны. Если мы сошлемся на легенды, то мы знаем, что Александр Македонский не отправлялся в поход, если не на небе накануне в ночь не видел ни одной падающей звезды. Естественно, что такое падающие звезды? Падающие звезды — это метеориты, которые, значит, небольшие объекты, как правило, они совсем маленькие, там несколько граммов, несколько десятков граммов, более крупные бывают реже, но когда они врезаются в атмосферу Земли, они вспыхивают, они нагреваются очень сильно, вспыхивают и прочерчивают вот этот яркий свет в атмосфере Земли. В древнейших времен падающие звезды символизировали не то, что сейчас трактуют многие, что, дескать, падающая звезда – это богатство. Не совсем так. Это символ душ, покидающих Землю. Вот что-то символизирует падающие звезды. Вообще говоря, рассматривать падающие звезды как благоприятное указание – неверно. Вот эти яркие зрелища падающих звезд предшествуют катастрофам, гибель большого количества людей. И это такое зловещее предзнаменование. Почему же Александр Македонский выходил в поход только при наличии падающих звезд? Потому что враги будут побиты. Естественно, что перед военным походом нужно посмотреть, а будут ли разбиты враги, будут ли души, покидающие землю. И вот если он видел падающие звезды, да, действительно, бой будет, враги будут, кстати, убиты, и, соответственно, символ вот этих удачных военных походов. Дальше. Существует, конечно, не только вот этот важный момент, который использовался для военных походов. В современной истории мы знаем из рассказов Сергея Алексеевича Вронского, это мой учитель, с которым я познакомился в 79-м году, и учился у него 5 лет, заочно учился у него 5 лет, с 83 по 88 год он читал курс-лекции в Москве. Так вот, Сергей Алексеевич Вронский при одной из наших встреч показал мне гороскопы будущей бури в пустыне. Мы виделись с ним в октябре 90-го года. А бомбардировки Ирака, вот эта буря в пустыне, были в январе 91-го. И он показывал гороскопы, начало военных действий, различные варианты, которые он рассматривал. К нему обратилось посольство Соединенных Штатов Америки для того, чтобы рассчитать правильное время начала военных действий в Ираке. Не знаю, обратились ли сейчас, Буш-младший, тогда был Буш-старший, кстати, обратился ли сейчас Буш-младший к астрологам или нет, но Сергей Алексеевич, к сожалению, уже умер несколько лет назад и, соответственно, они не смогут воспользоваться его услугами. Но, тем не менее, есть абсолютно точные формулы, когда начинать военные действия, чтобы они были успешны. Дальше. Большое значение в древности придавалось солнечным затмениям. И сейчас астрологи часто говорят о солнечных затмениях, но, опять же, надо помнить их практическое применение. Они говорят о солнечных затмениях, происходящих в Антарктиде. Но какое значение солнечное затмение, которое происходит в Антарктиде, имеет отношение к Европе? Никакого, абсолютно. В древности имело значение только то солнечное затмение, которое наблюдалось вот в этом данном месте. И прежде всего это было зловещее предзнаменование для царя. Опасность для царя. И именно с такой точки зрения и рассматривалось солнечное затмение. Солнечное затмение 11 августа 1999 года проходило при очень напряженной конфигурации, и не только Солнце затмевалось, царь, но и Луна, население, тоже была очень сильно повреждена. И на основании этого многие астрологи делают предсказания грядущих катастроф и землетрясений, в частности, землетрясений. Мой прогноз был опубликован в феврале 99 года, значит, в нашем петербургском издании, которое выходит, так, газета, как же называется? Так, я вспомню, скажу, «Аномалия». Вот в газете «Аномалия» в феврале 99 года у меня как раз прогноз в связи с этим солнечным затмением в февральском номере, и там подробнейшим образом прогнозируются многие-многие события. И в частности я говорил о катастрофическом землетрясении в полосе затмения, в полосе полного солнечного затмения. И оно проходило как раз через Турцию, и там погибло 17 тысяч человек. Это затмение произошло буквально там в течение месяца после солнечного затмения. Но если вы, значит, захотите, вы сможете найти этот номер и сопоставить факты. Уже время, так сказать, прошло, события произошли, и вы можете увидеть, что сбылось, что не сбылось. Кстати, когда я говорил об использовании астрологии во время войны, в одной из популярных изданий рассматривалась история войны, и в частности ее описывал Сергей Алексеевич Бронский, а потом и Величко ее о ней рассказывал. История войны, так сказать, двух астрологов. Один был, помогал Гитлеру, а другой помогал, значит, союзникам. И вот как была схватка двух астрологов и как шли военные действия, как они происходили. Вот это очень интересная история, которую можно посмотреть, наверное, в журнале «Гермес». Он вышел уже достаточно давно, лет 10 назад. Вот. Но можно поискать эти истории, и там эта схватка двух астрологов приводится. Дальше. Итак, астрология существует с древнейшей времен. Она явно насчитывает больше 5000 лет, потому что 5000 лет назад она уже была полностью сформировавшейся наукой с теми самыми принципами и законами, которые мы будем с вами изучать. Что произошло с астрологией дальше? В Древнем Египте она получала свое развитие прежде всего, затем из Древнего Египта эстафету подхватили греки, и в первом веке нашей эры, то есть 2000 лет назад, вышел труд Птолемея, Тетрапипус. И там, так сказать, все законы астрологии, все основные положения ее тоже сформулированы тщательнейшим, фундаментальнейшим образом. И когда вы познакомитесь с этим трудом, вы увидите, что все эти принципы продолжают работать. На основании этого многие скептики от науки говорят, ну как же так, астрология не изменилась за 2000 лет, извините, если закон тяготения существует в природе, то формула его не изменится, вот 100 тысяч лет пройдет, правильно? Поэтому говорить, что астрология не изменилась, естественно, законы природы постоянные, поэтому они не меняются каждые 100 лет. Естественно, что она сохраняет те же самые принципы. Затем, когда пришла пора христианства, к сожалению, христиане отвергли науку вообще и астрологию в частности. Они приложили руку к сжиганию трудов в Александрийской библиотеке, и многие-многие труды попали на восток, к персам и к арабам, были переведены на арабский язык. И именно благодаря арабам древняя египетская астрология сохранилась. Принципы древней астрологии, да, и в Индии, естественно, эти же труды постоянно проникали в Индию. Некоторые считают, что астрология зародилась в Индии, но, скорее всего, основоположником и распространителем знаний следует читать Гермеса Трижды Величайшего, и поэтому, конечно, родина астрологии Древний Египет, если судить по письменным источникам. Если же опираться на легенды, о которых говорит Блаватская, то и атланты знали астрологию, и от них узнали астрологию древние египтяне. Так вот, астрология проникла на восток, в Индию, в Персию, к арабам. Многие, к сожалению, не все труды Гермеса были переведены на арабский язык, и труды по математике, и в дальнейшем наука развивалась на востоке. В течение примерно 1000 лет в Европе был полный застой, полный мрак, никакого развития науки, никакого развития, естественно, и астрологии в том числе, никакого развития математики. И в результате Европа, погрузившись во мрак невежества, стала отставать от восточных стран и от арабских стран. И примерно где-то на рубеже где-то так 10-11 веков арабские труды стали проникать в Европу. И таким образом и наука, и математика, и физика, и астрология появились в Европе в средние века. Кто же переводил эти труды? Христианские монахи. Они же приложили руку к тому, чтобы возродить астрологию. Они же приложили руку к тому, чтобы возродить науку. Затем в дальнейшем мы можем привести имена европейских крупнейших астрологов и ученых, которые открыли многие законы не только в астрологии, но и успешно ее практиковали. Мы можем привести имя Кардано. Кардано, с одной стороны, нашел корни кубического уравнения, затем он изобрел карданный вал, а кроме того, он был известен как астролог и врач. При этом, как известно, он, как известно из источников, исторических источников, он не имел неудач в диагностике заболеваний. С помощью астрологии он ставил точный диагноз и в связи с этим делал вывод, можно вылечить больного или нет, и как. Мы знаем, что в медицине, пожалуй, самое главное – это постановка диагноза для большинства заболеваний. И в тех случаях, когда лечение известно, дальше уже дело техники, потому что лечение разработано. Конечно, есть неизлечимые заболевания, но о них, так сказать, речь может идти особо. Дальше мы можем привести имя такого великого ученого, как Кеплер. Кеплер открыл законы движения небесных тел вокруг Солнца, три закона Кеплера. Ведь эти законы до сих пор находятся в основе формул для расчета положений небесных тел. До сих пор пользуются формулы Кеплера, астрономы, и рассчитывают эти положения. Сам Кеплер изучал законы движения небесных тел для того, чтобы составить точные астрологические таблицы. Для того, чтобы можно было делать точный астрологический прогноз. Он был известен как астролог. Он предсказал смерть полководцу Валенштейну, и это документально зафиксированный акт. Действительно, тут есть исторический документ, где он предсказывает смерть на определенный день и месяц полководцу Валенштейну. Поэтому, когда говорят, что ученые отрицательно относятся к астрологии, то какие ученые? Ученые, имен которых мы вообще не знаем, они относятся отрицательно к астрологии. А вот такие ученые, имена которых известны всему миру, Кардано, Кеплер, Галилей, Ньютон, Лейбниц, эти ученые все занимались астрологией. Они серьезно занимались ею и использовали в своей практике. Поэтому я, конечно, выбираю тех великих ученых, естественно, как имена которых известны, и опираясь на их авторитет в споре о том, астрология наука или нет. известно, что Ньютон действительно занимался астрологией, но, к сожалению, был вынужден это скрывать. Есть переписка его, письма, которые как раз и свидетельствуют о том, что Ньютон занимался астрологией. А Ньютон, в частности, эта переписка была с астрономом Галилеем, открывшим комету Галилея. Галилей пишет письмо Ньютону, в котором высмеивает астролога. И Ньютон ему коротко отвечает: вы этого не проверяли, а я проверяю. То есть голословные утверждения в науке бессмысленны, существует практика, критерии, и именно практическими какими-то вещами можно проверить, действительно астрология наука или нет, выдумка это, суеверие, или астрология имеет дело с законами природы. А если она имеет дело с законами природы, то обычными методами современной науки это легко можно доказать. Итак, мы знаем, что астрология связана с великими именами. И, может быть, стоит вспомнить имя древнейшего ученого и великого врача Гиппократа. Существуют его труды, где он также говорит о применении астрологии. Известна фраза, принадлежащая Гиппократу: врач не может успешно лечить пациента, если не составил его гороскоп и не проанализировал его. То есть он говорит о применении гороскопа для постановки диагноза. Но он также говорит и о построении гороскопа болезни, на основании которого также анализируется причина заболевания. На момент начала болезни также составляется гороскоп для того, чтобы понять, что именно здесь произошло, какие пусковые механизмы и какие органы были повреждены и какого характера заболевания. Но возвращаясь к тому периоду, о котором я говорил, я могу сказать, что церковь, прежде всего не православная церковь, заметьте, а католическая церковь, стала преследовать астрологов. И в 1666 году, какая цифра, да, факультет астрологии в Сорбонне был закрыт. И это, на этом настояла Святая Инквизиция, а вовсе не Академия наук. Она также ведь незадолго до этого запретила труды Кеплера, который описывал законы движения небесных тел. За несколько десятков лет, по-моему, в 1634 году, были запрещены труды Кеплера, которые описывали движение небесных тел вокруг Солнца. Но в дальнейшем, поскольку факультет Сорбонны был закрыт, то астрология стала уделом самоучек. Она развивалась в кругах только лишь отдельных увлеченных людей и уже не являлось знанием, которое могло быть доступно многим. Она передавалась в Европе от учителя к ученику, и на протяжении многих столетий, 300 столетий, она существовала в таком отвергнутом или отверженном состоянии. Что же было на Руси? Была ли астрология в России? Известно, что астрология проникла к нам от арабов, действительно, тоже средние века, где-то 10-11 век. Но я уж не говорю о том, что Бируни жил в Средней Азии, это была часть России, и тогда он активно занимался астрологией. Известен его труд, который переведен и описывает все законы астрологии, так что астрология распространялась именно оттуда, в Россию. Известны труды 15-16 веков, посвященные астрологии. Надо сказать, что православная церковь не преследовала астрологов и не было такого отношения, как у католической церкви. В отличие от современной, кстати, православной церкви, которая почему-то решила взять нехороший пример с католиков. В древности плохого отношения к астрологам у православной церкви не было. Более того, если мы возьмем жития святых, значит, святителя Дмитрия Ростовского за октябрь месяц, то вы можете найти там описание, кто такие волхвы, которые принесли дары Иисусу. И он говорит, что под волхвами в древности понимались люди мудрые, обладавшие высокими и обширными знаниями, тайными знаниями о законах природы. Эти знания были недоступны, широким публике. Да? Вот, так вот, ни в коем случае нет отрицательного отношения к волхвам. С другой стороны, там же говорится, но под ними же, под волхвами, понимается не только маги, обладавшие высокими тайными знаниями, но также есть и гадатели, ворожи, колдуны. То есть есть высокие маги, а есть и колдуны и ворожи. И этим самым святитель Дмитрий Ростовский предлагает нам отличать одних от других. Действительно, отношение церкви к астрологии, я бы сказал, даже не то, что непонятно, но неблагодарно. Ведь три волхва, Каспар, Бальтазар и Мельхиор, пришли к Иисусу, рассчитали время его рождения. Поскольку, как известно, они пришли к нему по звезде. Рассчитали его время рождения, рассчитали место рождения и пришли поклониться ему, принесли дары золото, ладан и серебро. Так вот, если вы вспомните Евангелие, на следующий день, после посещения волков, Иосиф и Мария бежали в Египет. Сопоставьте эти два факта. По-моему, тут все ясно. Они предсказали опасность для Иисуса, для младенца Иисуса. И именно поэтому Иосиф и Мария бежали в Египет. При этом они снабдили их золотом. А как они могли бежать в Египет без каких-либо средств? Так что, как видите, роль астрологов была не только полезной, она была благодетельной, она была спасительной для будущего спасителя. Вот. Поэтому отношение церкви не то что странное, но даже возмутительно, с моей точки зрения. Я думаю, что в конце концов, точно так же, как в споре с наукой, церковь постоянно, ведь она же ни разу не одержала верх, она всегда была неправа, ни в одном споре с наукой. То они запрещают Галилея, то они запрещают труды Кеплера и так далее. И потом признают свои ошибки. Так вот, естественно, что церковь должна заниматься не познанием законов природы, она должна заниматься своей прямой обязанностью, духовной помощью человеку. Потому что главное назначение церкви – это религия, это вера, это милосердие. И, естественно, о чем она должна беспокоиться? О душе человека, а уж познание законов природы – это уже в науке. И не нужно, так сказать, смешивать занятия. Вот в связи с этим, я думаю, что астрология в конце концов будет признана и церковью. Пройдет какое-то время, и когда священники поймут, что астролог не подменяет священника, что он вовсе не собирается, не претендует на духовную власть над человеком, то у астролога своя конкретная, практическая цель, задача, я думаю, тогда, естественно, и будет другое отношение. Хотя, безусловно, существует, к сожалению, в современной астрологии
направлении школы мистического толка, которые берут на себя роль духовных учителей. Но опять же, астрология – наука, а духовное водительство – это, так сказать, дело религии. Не надо смешивать занятия. Либо одним занимайтесь, либо другим.
Дальше. Мы можем вспомнить такие имена из русских астрологов, как Симеон Полоцкий, известнейший астролог 17 века. Он, можно сказать так, был советником в царской семье. И он предсказал зачатие и рождение великого царя Петра. Он предсказал, и тому есть документальный свидетель. Симеон Полоцкий был не только предсказал рождение Петра, он был его воспитателем. Может быть, поэтому Петр был таким великим императором, что он получил хорошее воспитание, в котором ему была дана перспектива и России, и будущего ее развития. Кстати, интересно описание рождения Петра I. Когда наступили роды у царицы, то Симеон Полоцкий сказал: «Задержите роды. Если царь Петр, то есть будущий царь, еще неизвестно было его имя, конечно, если будущий царь родится в начале 5 часа утра, то он умрет прежде времени. А если он родится на полчаса позднее, то он будет жить долго». Но, к сожалению, Петр родился в 4:15 по московскому солнечному времени. Более того, когда я взял это время и дальше уточнил его с помощью известного события венчания Петра, регистрация брака, то я получил 4:14. То есть точно то, что пишется у Симеона Полоцкого. Действительно, Петр родился в это время. И на основании этого гороскопа судьба Петра видна очень хорошо. Итак, Симеон Полоцкий оказал влияние на судьбу России. Мы можем найти также свидетельства об астрологии у Пушкина в журнале «Современник», в котором он описывает такую историю. А эту историю ему рассказал князь Вяземский. Так вот, история такова. Эта история касается Ивана VI. Значит, императрица обратилась тогда к двум астрологам. Крафту, который работал в Петербурге, математик и астролог, и Эйлеру. Эйлер не был астрологом, но он был математиком, и она поручила им задание рассчитать, составить гороскоп будущего наследника Ивана VI. Эйлер с Крафтом выполнили эту работу, составили гороскоп, но он был ужасен. Они испугались, и они написали благополучный гороскоп, в котором предсказывали блестящую судьбу будущего царя Ивана VI. А эти записки сохранились, а потом уже они попали в руки князя Вяземского, который их читал и затем уже рассказывал Пушкину. В этих записках говорится об ужасной, чудовищной судьбе, о ранней гибели, о тюрьме Ивана VI. И, как известно, ведь он был сослан вместе с родителями, когда ему еще и не было года. Сослан в крепость Орешек под Петербургом. И там он провел все свои детские годы вместе с родителями. Все свои детские годы. А в 25 лет был застрелен якобы при попытке к бегству. Вот такая была ужасная судьба царя
Ивана VI. И она описана Пушкиным Иваном VI. В дальнейшем остроумие развивалось отдельно от науки, но в 20 веке произошло ее новое рождение. И, кстати, возрождение астрологии было предсказано самими астрологами. Вот есть такой известнейший автор в Америке, Левелин Джош. Он жил в первой половине 20 века. Его труды по астрологии были опубликованы еще до Второй мировой войны. Я эту книгу читал, и в ней четко написано, что грядущая эра Водолея, которая наступит в конце 20 века, приведет к тому, что астрология будет переживать бурный ренессанс. Она снова станет широко доступной всем людям. И вот это его предсказание об астрологии я читал собственными глазами еще до того, я читал это в 1975 году, его книгу, когда еще до Ренессанса было далеко. И спустя 14 лет, в 1989 году, мы стали свидетелями того, как астрология пережила бум. Она вдруг стала востребована всеми. У астрологов были залы по 800, по 1000 человек приходили слушать астрологию. То есть это было что-то фантастическое, был настоящий взрыв, предсказанный самими астрологами. И он был связан с наступлением эпохи Водолея, а Водолей управляет астрологией. В 20 веке астрология стала развиваться более интенсивно, благодаря развитию науки, и в частности точных наук. Особенно должны мы быть благодарны немецким астрологам, потому что именно они внесли наибольший вклад в развитие современной астрологии. Поэтому нельзя сказать, что западная астрология это какая-то особая астрология, ведь немцы переработали, или как говорят сейчас германцы, они переработали труды арабских, индийских астрологов, Гермеса Трижды Величайшего, Птолемея. Они на огромном статистическом материале проверяли законы астрологии. И некоторые законы были подтверждены, другие были отвергнуты, и они получили очень точные методы работы. В связи с этим, что такое западная астрология? Это то же самое, что и восточное. Разницы нет никакой. Это просто переработанная, в частности в Германии, восточная астрология. Было убрано то, что является балластом в астрологии, то, что связано с такой вот консервативной передачей от учителя к ученику. Некоторые методы не совсем верны, они, так сказать, нужно вносить поправки, в частности, прецессия, сдвиг знаков зодиака относительно зодиакальных созвездий. В Индии до сих пор не учитывают этот сдвиг. И работают также вот в системе созвездий, а не знаков зодиака, хотя сдвиг уже достигает почти 30 градусов. Так вот, в Германии были получены очень точные методы предсказательной астрологии. Именно в Германии был создан в Берлине факультет астрологии и оккультных наук. Этому сначала покровительствовал Гитлер. Хотя духовным или научным покровителем астрологии и других оккультных наук был фон Браун, создатель ракеты. Он создал первую ракету, ту ракету, которую строили немцы и не успели к концу окончанию войны. Американцам удалось запустить свои ракеты в космос. Именно он, так сказать, стоял у истока этих космических программ. Так вот, в Германии он был покровителем астрологии. И на этом факультете учился Сергей Алексеевич Вронский, мой учитель. Сергей Алексеевич называет такие имена, как Эрнст Крафт, один из его учителей. И, кстати, по-видимому, потомок того Крафта, который вместе с Эйлером составлял гороскоп Ивана VI, потому что фамилия та же самая. Он говорит о других своих учителях. Почему Вронский оказался в Германии? Да потому что он родился в Риге. А Рига до Второй мировой войны не входила в состав Советского Союза. И он поехал учиться в Берлин до войны, и затем там получил диплом астролога и биоэнерготерапевта. Во время войны Вронский, его история, кстати, его биография описана в книге Сафонова «Нить Ариадны». Вы можете найти эту книгу. Там, правда, значит, эта фамилия зашифрована Эльский. Так вот там описана вся эта история, как он перелетел линию фронта на самолете. Дело в том, что он еще до войны еще и был летчиком, и поэтому, кстати, умел водить самолет. Он перелетел линию фронта, оказался в плену. Сначала он работал хирургом во время войны. После войны он был в Сибири, в лагерях отбывал срок. А затем, в 50-х годах, ему удалось... Да, 5 лет он отсидел в лагерях, поскольку все подозрительные должны были, так сказать, отсидеть срок. Перелетел ты, не перелетел, у тебя сомнительное прошлое, и все, так сказать, попадали в лагеря. Затем, в 50-х годах, он был освобожден, но он не имел права жить в Москве. И благодаря тому, что он вылечил министра внутренних дел Молдавии от рака поджелудочной железы, он получил прописку в Москве, благодаря вот этому обстоятельству. Я хочу сказать, что он действительно производил очень сильное впечатление. Это действительно оккультист такого мощного закала. Это не только астролог, у него очень сильный взгляд, у него действительно колоссальная энергетика. Это действительно исключительный человек. И вот благодаря Вронскому астрология, знания астрологические из Германии попали в Россию. И благодаря Вронскому мы владеем точными методами и построения гороскопа, и вычисления точного времени рождения, потому что время рождения, которое знают родители, оно бывает весьма неточным. А по событиям можно всегда решить обратную математическую задачу и вычислить точное время рождения. И точные методы прогнозирования. Так вот, благодаря тому, что Вронский передал мне эти точные методы, благодаря этому я сделал большой прогресс в изучении астрологии. Я стал заниматься астрологией еще в 1972 году. Интересоваться гороскопами начал раньше, в 1969 году, когда, так сказать, впервые появились в Советском Союзе из-за кордона гороскопы, вот эти описания солнечных знаков, они именно тогда появились, в конце 60-х годов. И вот тогда я заинтересовался. На меня произвело впечатление описание моего солнечного знака Водолея. Надо сказать, что я был воспитан обычной советской школой, в атеистическом духе. Естественно, отношение к астрологии у меня было резко отрицательное. Я не хочу сказать, что с детских лет я любил астрологию. Да нет, я просто ее не знал. И раз меня воспитали в атеистическом духе, я считал, что это мракобесие. Вот. И когда я читал гороскопы солнечных знаков, стал читать свой, думаю, вот посмеюсь, развлекусь. Стал читать и был потрясен, насколько точно это описывает мой внутренний мир, мое собственное понимание самого себя. И это произвело такой вот переворот в моей душе. У меня возник интерес. Я стал собирать эти описания солнечных знаков. А в 1972 году в библиотеке Академии наук я заказал книгу по астрологии «Свет Египта» или «Наука о душе и звезды». Астрология не была запрещена, как хотят уверить многие астрологи. Ничего подобного. Ее вообще не было.
Ее совсем нет, ее просто не было. И если Сергей Алексеевич был астролог, то вспомнить еще одно имя можно в той же Латвии, Николай Каллер. И все. И можно больше, наверное, никого и не вспомнить. Это были какие-то чудаки, астрологи. Так вот, в 72-м году в библиотеке Академии наук я заказал книгу «След Египта или наука о душе и звезды», где говорилось об основных принципах астрологии. И вот тогда, собственно, и начался мой серьезный интерес к построению гороскопа. В том же году мне повезло, наверное, судьба благоволила мне, ко мне пришла книга Запрягаева «Как построить гороскоп», где описывалась математическая сторона этого дела. А поскольку у меня два высших образования, я закончил кафедру генетики и матрех, то значит, для меня математическая сторона никогда не представляла сложности. И тогда, конечно, астрологические вычисления были сложны. Приходилось использовать синусы, косинусы, там, тригонометрию. В общем, это было достаточно сложно, трудоемко и утомительно. И только те, кто владели этим математическим аппаратом, могли тогда заниматься астрологией. Вот в 72-м году, собственно, начались мои первые опыты. Они были поразительно успешны, хотя, надо сознаться, сейчас я вижу, что это просто чудо, что мне удавалось на основании тех плохих знаний делать точные прогнозы. Это просто чудо. А уже в 79-м году я познакомился с Сергеем Алексеевичем Лоцким. 7 лет я занимался самостоятельно, методом проб и ошибок, книги по астрологии совершенно разные. В одних описываются одни методы, в других абсолютно другие, они противоречат друг другу. А что же правильно? Как разобраться вот в этом многообразии методов? И я должен сказать, что ни один астролог, который добился успеха, ни один не является самоучкой. У всех есть какой-то учитель. Без учителя путь в астрологии очень труден. Это путь проб и ошибок. И только принадлежа какой-то школе, вы получаете надежные, проверенные на практике многими поколениями астрологов методы этой школы. И вы можете на них опираться. Поэтому в 79-м году, когда я познакомился с Лоцким, я получил прежде всего методы точного построения точных гороскопов и точных предсказательных методик. Так астрология развивалась в 20 веке благодаря трудам прежде всего германских астрологов. А затем произошел интереснейший поворот. Во второй половине 20 века появилось совершенно новое направление астрологии – научная астрология. Ею заинтересовались ученые. Появились первые научные публикации, не в журналах астрологических, а в научных журналах, фундаментальных журналах, которые занимаются, и прежде всего это были работы по психологии. И первый такой труд вышел в 1968 году. Это был труд французского статистика Мишеля Гаклена. Он задался целью на статистике проверить, работает астрология или нет. У него не было никакого отношения к ней. Он просто хотел проверить некоторые астрологические закономерности. И когда он с помощью методов статистики их проверил, он убедился, что они работают. И он написал книгу «Научные основы астрологии» в 1968 году. Благодаря его трудам мы узнали, например, что когда восходит Марс, рождаются будущие солдаты и спортсмены. А когда восходит или кульминирует Сатурн, часто рождаются ученые или врачи. Ну и так далее. То есть у него были получены очень интересные статистические результаты. Он проанализировал гороскопы 5000 известных европейцев, даты и время рождения которых были известны. К сожалению,
сожалению. Рождение новой науки, естественно, сопровождалось жертвами, в прямом смысле слова. Он пал первой жертвой официальной науки. Было много публикаций у меня, значит, когда я работал в Политехническом институте, в лаборатории, которая занималась исследованием всяких вот этих нетрадиционных вещей. У нас все были договоры с космонавтами, эта работа продолжалась с 1985 по 1990 год, и тема моей научной работы была астрология. У меня есть литературный обзор, где я все эти научные публикации, там больше 50 наименований было на тот момент, сейчас еще больше посвященных астрологии, где, значит, были показаны самые интересные вещи. И по поводу рождения, значит, склонности к психическим заболеваниям у родившихся под знаком рыб, там, скажем, вот, февраль-март, ну и так далее. Там всякие интересные вот эти статистические исследования проводились. Вот. Но первой жертвой официальной науки стал Мишель Гаквен. Несмотря на то, что он профессионал статистик, он не может не знать законов статистики. Он не может ошибаться в них, поскольку это его хлеб, и он этим занимается. Его обвинили в том, что он, значит, его исследования не верны. Собралась так называемая комиссия независимых скептиков от науки, которые якобы проверили его данные и сделали вывод, что данные, полученные Мишелем Гакленом, не верны. В них содержится ошибка. Это был удар публичный по его репутации. Он покончил с собой. Прошло некоторое время, и американский исследователь Эртель буквально несколько лет назад поднял эти данные Мишеля Гаклена и снова проверил их. И увидел, что там все работает. Тогда он взял документы комиссии независимых скептиков и увидел там документальный подлог, элементарный подлог. Они получили то же, что и Гаклен, но написали заключение, противоположное тому, что получили. Зачем они это сделали? Совершенно непонятная вещь. То есть получается, что астрологию продолжает преследовать некая инквизиция в лице некоторых скептиков от науки, имена которых науке неизвестны, которые не сделали никакого вклада в науку. Зачем ученым заниматься лженауками? Почему ему не заниматься своей прямой обязанностью, исследованиями научными? Это значит, что у него ничего не получается, поэтому он начинает смотреть, как работают другие. Значит, он не имеет успеха в собственном деле. И тогда начинает критиковать. Так что это не ученые. Это как раз неудачники от науки. Дальше. Так вот, эти исследования, значит, Эртелем были опубликованы снова. Существует в интернете сайт, где можно эти данные, полную базу данных Мишеля Гаклена, все, так сказать, даты и время рождения этих известных европейцев получить. Обработку, все это, все эти вещи можно получить и убедиться самому, что это работает. Так вот, направление научной астрологии возникло буквально в конце 20 века. И, конечно, если это законы природы, то будущее принадлежит научной астрологии. И наша школа как раз и относится к этому направлению, научной астрологии. Мы изучаем законы природы. Может быть, они не совсем понятны с точки зрения, современных представлений о законах природы. Но уже, по крайней мере, многие вещи могут быть объяснены. И благодаря тому, что существует представление об информационных взаимодействиях и информационных влияниях, для осуществления которых энергия, почти не имеет никакого значения. Энергия ничтожна, а информационное воздействие может быть колоссальным по последствиям. Слава Богу, благодаря тому, что возникли представления об информации, появляется уже некоторое представление о том, как могут работать законы природы и как может работать астрология. Благодаря тому, что появились представления о голограммах, становится понятным, что может представлять из себя гороскоп. И вот, будучи ученым, поскольку я много лет занимался наукой, у меня 20 научных трудов, не связанных с астрологией, я, убедившись на собственном опыте, что астрология работает, естественно, решил доказать исследованиями, что это действительно мы имеем дело с законами природы. И наши исследования касались, прежде всего, медицины. В 1984 году была опубликована первая моя работа, она была опубликована на конгрессе по космической антропоэкологии, которую организовал Казначеев под эгидой Академии медицинских наук. И в этой работе мы вместе с моим знакомым пульмонологом провели работу на астматиках и получили определенные указания на предрасположенность к астме, что она связана с определенными указаниями в космограмме. Но эта работа еще достаточно такая не очень основательная, она первый пробный камень в области научной астрологии. А затем с 85 по 90 год, как я уже говорил, я работал в политехническом институте, и тема моей научной работы была астрология. Вот там мы проводили много самых интересных исследований. В частности, мы проводили исследования по совместимости людей. Космонавтов интересовал вопрос совместимости. Это очень серьезная проблема на орбите, особенно при длительных полетах, и иногда бывают там драки, о которых никто ничего не говорит, вплоть до того, что там чуть не за топоры хватает. Там очень серьезные бывают конфликты. И прежде чем посылать, кстати, надо бы посмотреть совместимость. Космонавты интересовались этими вопросами, и вот моя работа была одна из тем, это исследование совместимости. Мы исследовали конфликтные пары, затем, конфликтные пары, начальник подчиненный. Мы взяли выборку политехнического института по выборам. Там начальник объявляет выбор подчиненного. Дата рождения начальника, дата рождения подчиненного. Если дело дошло до выбора, значит уже они договориться не могут. Значит, уже конфликт налицо. Вот, потому что если люди договариваются, то в общем все решается, так сказать, в рабочем порядке и до выбора не доходит. Дальше. Затем мы взяли в ЗАГСе Ленинского района несколько тысяч супружеских пар со сроком давности 20 лет. При этом данные о разводах поступают в тот ЗАГС, где человек расписался. Поэтому у нас были данные о разводах. И мы могли сравнить, какие браки распались, какие нет. И вот на основании анализа вот этих данных нами были получены указания на 4 конфликтные планеты, что их всего 4. Кстати, вот на первом же курсе я хочу сказать, что наша школа направлена на практическое обучение. И поэтому даже вот на первом курсе мы познакомим вас с тем, как определяется совместимость между людьми. Это не очень сложно, и после того, как вы познакомитесь с азами астрологии, вы сможете это делать самостоятельно. Это не сложно. Вот. Кроме того, значит, мы выяснили, что является основой гармоничного взаимодействия в браке, а конфликтные планеты оказались те же самые. Затем интереснейший вывод был такой, что любые пары могут быть счастливыми. Иногда говорят, вот там Овен и Рак, совсем не совместимы. Да нет. Статистика говорит не так. Статистика говорит о том, что, ну хорошо, допустим, там 30% браков распалось, не дожив до 20 лет, а 70% сохранилось. Значит, они, наверное, устойчивые, стабильные, может быть, даже и счастливые. Поэтому сказать на основе солнечных знаков, что это абсолютно не подходит, неверно. Как раз не солнце определяет счастье в браке. Есть 4 конфликтные планеты. Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон. Солнце тут не участвует. Вот именно они разрушают любое сотрудничество, любой союз, любое партнерство, любое взаимодействие. именно эти конкретные планеты, отнюдь не Солнце. Были получены самые интересные разные результаты, и получилось так, что и некоторые, так сказать, вещи в бульварной астрологии просто неверны. Но об этом я расскажу уже в ходе лекции первого курса, об этом, о совместимости людей, о солнечных знаках, какие солнечные знаки там опровергают установившиеся представления. Про них говорят, что они плохие союзы, а они оказываются самыми устойчивыми. И наоборот, говорят, хороший союз, а он тут вообще никуда не годится. Вот. Дальше. Затем мы в это же время провели работу совместно психоневрологическим институтом имени Бехтерева на эпилептиках. Наша работа была опубликована в Германии на конгрессе психиатров и психоневрологов. Этот конгресс был посвящен эпилепсии. В 1988 году была опубликована наша работа. Меня пригласили туда, в Германию, но приглашение у нас так приходит, что надо выезжать на завтра, а оформление документов в те времена через первый отдел это вообще выполнено. Так что мне не удалось съездить на конгресс, но тем не менее доклад был опубликован. Затем у нас на протяжении многих лет, начиная с 90-го года, когда уже я ушел из политехнического института, к сожалению, финансирование науки прекратилось, и прекратилось финансирование этих исследований, и работа эта, кстати, лаборатория, это через некоторое время прекратила свое существование. Вот. Но тогда я основал Центр астрологических исследований, и дальше он уже развивался. Одно перерастало в другое. В 89 году, 5 октября, я начал читать лекции по астрологии во Дворце культуры связи, а в январе 90-го я уволился и уже создал Центр астрологических исследований. И в дальнейшем мы проводили много работ с медиками. И проведя эти работы, я понял, что, в общем, сложного здесь немного. Все эти исследования достаточно легко сделать. Для этого нужно только желание. Взять больных с одной и той же болезнью и посмотреть, что же у них одинаково в гороскопе. Неужели это сложно? Ничего сложного нет. И вот благодаря тому, что мы изучали, у нас была работа с институтом акушерства и гинекологии по бесплодию, есть формула бесплодия, мы теперь точно можем сказать указание на бесплодие в карте. Излечимо оно, неизлечимо. И работа с клиентами, мы же консультируем, постоянно подтверждает это. Мы говорим женщине, у которой нет детей, вы знаете, по-видимому, все-таки ваш муж бесплоден. Она сознается, да, действительно, он бесплоден, поэтому у нас и не было детей. Ну и так далее. То есть это масса, так сказать, практического подтверждения этих исследований. Затем у нас была работа по онкологическим больным, получена формула рака. Сейчас мы можем точно прогнозировать рак. Действительно, при лечении рака самое главное – вовремя начать лечение. И астрология здесь, можно сказать, решающее слово. Затем были исследования с кардиологическим центром в Симферополе по инфарктам, с нейрохирургическим институтом по инсультам и так далее, и были получены формулы многих и многих заболеваний. Сейчас я читаю даже специальный курс в магистратуре медицинской астрологии, где рассматриваются различные диагнозы, многие диагнозы. И, в частности, меня приглашают сейчас и в Москву для чтения этих курсов. Если вы знаете Высшую школу классической астрологии в Москве, то у них есть аудио, так сказать, версии моих лекций, которые продаются. Вот, так что благодаря вот этим накопленным данным и проведенным исследованиям сейчас многие болезни мы можем действительно предсказывать. Начало, год и месяц начала заболевания. Этапы развития болезни, обострение, ухудшение – все это возможно. И это чрезвычайно большая помощь при лечении. А самое главное, конечно, для профилактики, прежде всего. Мы говорили о том, что Марина Евгеньевна получила формулу наркомании, и это тоже колоссальный вклад в эту работу, потому что формула наркомании помогает в решении этой сложнейшей и тяжелейшей, и опаснейший. Вот. Только что она выступала в Москве с докладом по диабету, изучила гороскопы больных диабетом.
это была получена формула диабета. Так что у нас все время продолжаются эти работы. И вот благодаря тому, что наша школа относится к направлению научной астрологии, мы все проверяем. Все методы надежно проверены. Проверены на большом материале. И если мы вам говорим об этом, то это все уже проверено и хорошо работает, надежно работает. И в связи с этим наша школа имеет наибольший успех в предсказательной астрологии. Многие астрологи современные отказались от предсказательной астрологии, а потому что провалов много, удач-то мало. И все кинулись в астропсихологию. Безусловно, астропсихология очень важна, у нас, я говорил, есть разработки в этом направлении. И в частности я говорил о совместимости. И последнее наше исследование это в области поведенческой психологии, структурной астропсихологии, которая помогает понять структуру личности, которая управляет поведением человека. Почему человек, не склонный к преступлению, совершает преступление? Как это может быть? Вот на этот вопрос отвечает структурная астропсихология. Есть определенные указания в карте, что человек может по легкомыслию, халатности или из самоуверенности совершить преступление. Вовсе не желая этого, потому что у него есть в карте такие указания. Так что, значит, и вот здесь у нас есть разработки. Ну а в предсказательной астрологии, по-видимому, у нас нам принадлежит первенство, потому что это самая трудная часть. И для того, чтобы быть успешным, прежде всего нужен точный гороскоп. Ошибка 4 минуты времени рождения, ошибка в предсказании 1 год составляет. Как видите, это очень существенно. Ну, здесь говорили о близнецах, что они рождаются с интервалом 15 секунд. Нет, 15 секунд вряд ли, 15 минут, конечно. Как видите, 15 минут, 20 минут, бывает и 40 минут. То есть там, если у одного события происходит в один срок, у другого через несколько лет или через 10 лет может произойти то же самое событие. Или вообще не произойти, потому что у него просто другие комбинации будут в дальнейшем развиваться. Так что здесь самые разные вещи. У меня есть гороскопы близнецов с поразительными, интереснейшими факторами, которые подтверждают полученные формулы, формулы событий. Вот в нашей школе, вот именно нашей школе принадлежит приоритет формулы событий. Они получены на основе анализа большого-большого материала. Определенные комбинации в карте говорят о том, что может произойти в судьбе человека. А если мы это видим в прогрессивных методиках, мы можем сказать, когда это произойдет. И вот я получаю карты двух близнецов, брата и сестры. Они родились с интервалом 20 минут. Но у одного есть формула переезда другого, а у другого нет. Всего лишь планета перешла из одного дома из четвертого дома в третий. И все, и формула переезда исчезла. Брат уехал, а она осталась в родном городе. То есть вот такие вот интересные всякие вещи мы наблюдаем, и они подтверждаются в карте. Наша, значит, школа дает вам надежные методы работы. Мы действительно вас научим предсказывать события. И в том числе прогнозировать и болезни, но это уже в курсе магистратуры. Все обучение рассчитано на 5 лет, как в современном вузе. 3 года бакалавриат, на бакалавра астрологии. Сюда входят следующие дисциплины. Каждый год состоит, как в любом вузе, из двух семестров, двух полугодий. В каждом семестре изучается одна теоретическая дисциплина и ее практическая, так сказать, применение. Так вот, значит, первый семестр введение в астрологию и практика вычислительная, как рассчитывается, строится гороскоп. На первом же курсе мы познакомим вас и с азбукой астрологии, безусловно, без этого никак нельзя, и даже если вы знакомы, то некоторое время, там одна или две лекции, имеет смысл все равно послушать. Дальше, кроме того, здесь же мы расскажем об основах астропсихологии, то есть вы уже получите какие-то определенные знания в этой области и сможете делать некоторые астропсихологические выводы. Это вы получите буквально на первом курсе. Кроме того, здесь же, в первом же курсе, у нас будет основы предсказательной астрологии, где мы расскажем о том, значит, какие методы предсказательные существуют. Это как вот этот начальный этап. Затем у нас будет лекция, посвященная тому, как определяется час рождения по внешнему виду. Это очень важно. Не всегда время рождения известно. Иногда обращаются люди, которые не знают часа рождения. И приходится решать задачу. Эта задача непростая, но тем не менее решаема. Для этого существуют определенные, так сказать, наблюдения, указания, накопленный опыт астрологов. Об этом я вам расскажу на первом же курсе, для того, чтобы вы уже сейчас сразу начинали овладевать этим методом. На его освоение уходит несколько лет. Как раз к концу обучения вы его и освоите. Вот. Затем у нас будет лекция по основам медицинской астрологии, по крайней мере, некоторые, кстати, основные сведения, основные методы, как установить предрасположенность к некоторым заболеваниям, ну, самым главным, там, головная боль, там, сердце, голова, там, почки, печень, ну, хотя бы простейшие вещи, хоть, уметь установить по натальной карте. И будет также у нас лекция, как я говорил, по совместимости. Это все направлено на практическое использование. Вы научитесь определять совместимость между людьми с помощью гороскопов. Как взаимодействуют их гороскопы. Затем будет еще одна лекция, посвященная тому, посвященная связи между именем и гороскопом. Это отдельная дисциплина, каббалистика и нумерология, которая не входит у нас наш, так сказать, курс, нашу программу обучения, но одна лекция будет посвящена, как определить хорошее, счастливое имя по гороскопу, и, может быть, имеет смысл, если что-то не ладится, поменять имя или фамилию. Вот. Во всяком случае, существуют такие методы. Вот это все, что относится, значит, к введению в астрологию. Затем во втором семестре вы познакомитесь с астропсихологией, в развернутом объеме теории и практика. И будет еще курс синастрической астрологии, то есть совместимости. Значит, будет целый курс лекций по различным нюансам психологического взаимодействия между людьми в связи с особенностями их гороскопов. И в любви, и в браке, и в партнерстве, в сотрудничестве, в дружбе и так далее. Дальше, на втором курсе вы будете изучать анализ гороскопа посвящен тому, что собой представляет индивидуальная судьба, как она отражена в карте человека. Можем ли мы найти указания на те или иные события в его жизни? И какие события можно найти в карте? Почему, скажем, нет брака или нет детей? Или почему брак ранний? Почему детей там, скажем, у одного один, а у другого трое. Как определить количество детей? Вот на эти вопросы вы будете учиться отвечать. Кроме того, естественно, будут и другие моменты, и карьерные вопросы, связанные с научной карьерой и с ненаучной карьерой. Затем у нас будет курс кармической астрологии. Кармическая астрология имеет более такой вот мистический уклон, оккультный. Она имеет отношение к предыдущим воплощениям. Она указывает на причину, почему у нас такая судьба. Почему один рождается сразу здоровым и богатым, а другой бедным и больным. С чем это связано? Дальше. На третьем курсе вы знакомитесь с предсказательной астрологией, ее методами, и с точки зрения вычислений, и с точки зрения, значит, различных комбинаций формул событий, и с точки зрения анализа мы будем с вами рассматривать самые различные события. Как они отражены в гороскопе, как они отражены в прогрессе, в транзитах, как они отражены предсказательными методиками. Вообще, как их можно предсказывать и можно ли их предсказывать. Вот на этом курсе вы, собственно, и научитесь предсказанию событий. И последний семестр у нас, значит, третьего курса – дипломная практика. Вы выполняете дипломную работу. И курс минорных элементов гороскопа. А мы будем рассматривать те элементы карты, которые имеют небольшое значение, небольшое влияние, но тем не менее рассматриваются рядом астрологов. Они не оказывают существенного влияния на судьбу, но тоже вы должны о них знать. На этом заканчивается бакалавриат, экзамен выпускной и защита дипломной работы. После этого начинается 2 года магистратуры, где изучаются следующие дисциплины. Деловая астрология, как купить и продать удачно. Ну и в том числе, значит, чем заниматься, каким видом бизнеса, не только, так сказать, для того, как покупать машину там или квартиру, но также и чем можно заниматься и откуда наибольшая выгода. Нами получена формула богатства на гороскопах миллионеров и мультимиллионеров. У меня есть такая база данных, это мои клиенты. Вот, получена формула богатства, значит, как ее использовать в жизни. Это курс мировой астрологии. Дальше у нас, значит, на этом курсе есть, на магистратуре также курс формулы профессии. Это недавние совершенно наши исследования, недавние разработки, получены формулы профессии. Профессию можно рассчитать по карте. Можно точно установить способности человека, чем ему заниматься. Сейчас это дело становится достаточно простым. И практика это подтверждает, когда мы консультируем человека и говорим о том, чему он способен, в чем у него талант, оказывается, и мы, естественно, большинство его занятий не знаем, он подтверждает это. Он говорит о том, что он занимался хореографией, или о том, что он рисовал. Мы видим указания на пение, мы можем сказать математику или гуманитарий. Физик, химик, биолог и так далее. То есть мы перебираем все основные профессии. Имеет ли ему смысл заниматься наукой? Будет ли у него научная карьера? Или нет? Все это рассматривается в курсе, значит, формы профессии. Дальше хорарная астрология, особый метод, значит, который позволяет отвечать на какой-то конкретный вопрос, и на этот момент составляется гороскоп. Затем и астрология талисманов. Существует, как я уже говорил, соприкосновение астрологии с оккультными дисциплинами. Астрология талисманов – это как рассчитать правильное время для намагничивания талисманов с заданными свойствами. Существуют талисманы удачи, существуют талисманы могущества, талисманы, которые могут помогать улучшить здоровье, талисманы для улучшения, значит, для лечения и так далее. Вот все это, значит, рассматривается в курсе астрологии талисмана. Вот на этом заканчивается магистратура. И вы после того, как выполните зачетные курсовые работы, получите диплом магистра. Вот так, такова наша программа обучения. И на этом разрешите мне, значит, закончить знакомство с ИС. История астрологии из нашей академии. Пожалуйста, если у вас есть вопросы.
Да, вопросы, пожалуйста.
Да, знаете, я пытаюсь расписывать, насколько методы научной астрологии совпадают с традиционной, скажем так, повесткой. Ну, конкретно, то есть, вот, значит, первое, используется ли для этого, для построения космограммы обычной, эфемериды, раз. Насколько важное значение вы придаете аспектам и конфигурациям. Это два. Второе, значит, какая система домов используется для построения гороскопа. Ну, как, допустим, как в основном встречаю систему домов полоцида или что там еще. И вот вы очень часто говорите об уточнении рождения, насколько вот эта методика совпадает с методикой культурной керамизма, собственно, знаете. Я думаю, что знаете. Вот четыре момента, как у меня интересуют.
То, что вы сказали, не имеет никакого отношения к овести. Это все методы, которые используются вообще любой астрологии. Любой астрологии, овеста, не овеста, это то же самое, одинаково. Поэтому эфемериды, естественно, если вы рассчитываете вручную, безусловно, вы используете эфемериды. И мы как раз учим, как рассчитывать гороскоп, как построить с помощью да, эфемеридов, да, естественно. Вот. И, конечно, прогресс астрологии связан с компьютерной техникой, потому что эфемериды рассчитываются на основании определенных формул, и все компьютерные программы как раз используют те же самые формулы. Я хочу сказать, что эти вопросы у вас возникают сейчас, поскольку вы еще находитесь в начале обучения. Ну а когда будете обучаться, постепенно вы сами ответите на эти вопросы. В общем-то, как я уже говорил, мне иногда спрашивают, у вас какая астрология, восточная или западная? Ну, я скажу, северо-западная астрология. Почему? Потому что восточная астрология, самая восточная астрология, это китайская. Вот уж восточной нет ничего. А что такое китайская астрология? Мы знаем, что вот этот вот существует календарь 12 зверей, 12-летний цикл, и... пять первых элементов в двух ипостасях инь и янь, которые дают 60-летний цикл календарный. Он используется на Востоке, и начало года отсчитывается от новолуния в Водолее. Вот. Если же говорить о западной астрологии, то уж самое, то западная астрология это, во-первых, астрология друидов, гороскопы деревьев, вы, наверное, о них слышали и читали. Но от нее практически ничего не осталось. Еще более западная астрология, астрология ацтеков и майя. Но она кардинальным образом отличается от той астрологии, которой занимается большинство астрологов в мире. Потому что в астрологии ацтеков и майя используется главным образом Венера и 52-летний цикл. Там очень сложный календарь. Там есть 13-20-дневные циклы, 260-дневные, очень сложная система построения. И вот по этому календарю майя в 2013 году заканчивается какой-то колоссальный цикл календарный майя в 2013 году. Некоторые связывают с этим какие-то колоссальные перемены, которые могут произойти в мире. Ну, поживем, увидим. Так что мы, безусловно, не отрицаем никаких методов. Мы принимаем все методы, которые работают. Абсолютно все. Я не считаю, что мы должны сказать, вот это, скажем, авестийские методы, мы их использовать не будем. Так почему, если они работают? Конечно, будем использовать. Но если метод на практике себя не подтверждает, зачем он тогда нужен? Все эти условности, они, так сказать, не имеет отношения к научной астрономии. Может ли быть буддийская химия? Или исламская? Или христианская? Да не может быть. Химик может быть буддистом, может быть атеистом, может быть православным, может быть католиком, протестантом и так далее. Это бессмыслица для науки. Наука имеет отношение совсем к другому. Так что для современной астрологии, поскольку существует... Сейчас все, в общем-то, книги опубликованы, поэтому мы используем все эти вещи. В частности, когда мы говорим о формулах событий, мы не сделали никакого открытия. Ведь это принципы ведической астрологии. Ведь именно в ведической астрологии рассматривается взаимодействие домов. Не планет, а домов через планеты. Это принципы ведической астрологии. И мы эти принципы применили... Действительно, и получили формулы событий. Эти формулы событий существуют в ведической астрологии, но они немножко в другом, что ли, виде. Там недостаток связан с тем, что здесь существует определенный догматизм, а отсюда ничто не подвигается сомнению. И в науке такие принципы невозможны. Наука потому и развивается, благодаря тому, что нет авторитетов в ней. Раз. И благодаря тому, что нет догмы. Никакой догмы вообще бессмысленной. Имеет смысл знание закона. Если это закон природы, то при чем здесь догма? И если мы этот закон природы описали, установили математическую закономерность, то какая же это догма? И нет смысла следовать этому закону, если он опровергается фактами. Так что мы открыты для всех методов, и все методы изучаем, абсолютно все.
Погода систем домов. Да, еще вопросы, пожалуйста.
Я сейчас тогда, я забыл сказать о системах домов. Значит, первые 7 лет своей работы я использовал сначала равнодомную систему, ничего другого я не знал. Потом я познакомился с системой домов Плацидуса, кстати, ее точную математическую нашел закономерность, сделал компьютерную программу, и когда я познакомился в 1976 году с московскими астрологами и принес эту программу и показал им, они были все в шоке, потому что они не знали математической формулы Плацидуса. А в 1979 году я познакомился с Сергеем Алексеевичем Вронским. Он работал в КОХе, и он сказал, что надо использовать КОХа. Конечно, я не принял на веру. В науке нет авторитета. Я уважаю Сергея Алексеевича, но это не значит, что все, что он говорил, для меня, так сказать, догма и закон. Я все обязательно проверял. И когда я уверился, что КОХ действительно дает самые лучшие и блестящие результаты, я перешел на эту систему. Сейчас половина астрологов мира использует систему КОХа. Несмотря на то, что система домов КОХа была опубликована впервые в 1968 году. Прошло сколько лет? Она уже завоевала половину астрологов всего мира. Это говорит о том, что этот метод очень интересен. Я не настаиваю на том, какой вам системе следует. Пожалуйста, вы можете использовать любую. Какую хотите. Это ваше личное дело. Если вам нравится Брахмагупта, пожалуйста, используйте Брахмагупту. Равнодомная система, от асцендента, от МЦ, пожалуйста, какую хотите. Плацидус на здоровье. Я знакомлю с теми методами, которые я проверил. Я вижу, что они надежно работают, и я их вам рекомендую. Вот.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
А, вот в форме событий, вот переменными, скажем так, должны являться координаты каких-то. Ну вот вы говорите, вы, значит, формула того,
формула событий,
формула другого события, формуле событий, переменными являются координаты планет с этой изолинерией, или что?
Естественно, что формулы событий, комбинации домов, осуществляются через управление положением, через аспекты. Ну понятно. Конечно.
Еще есть вопросы общего характера.
Но я думаю, что это слишком частности,
да, это в ходе обучения. Больше нет вопросов? Спасибо. Есть вопрос? Да, пожалуйста.
Я хочу знать, за 5 лет, сколько магистров, за 12 лет школы, сколько магистров вышло и какая судьба
некоторых. Ну, я говорил о том, что у нас, подготовлено большое количество бакалавров астрологии, а магистратура у нас открыта недавно, не с самого начала. Она буквально существует лет 5. И сейчас подготовлено 15 магистров. Но при этом у нас не было, так сказать, задачи ограничивать кого-то. Это только чистое желание. Многие ограничивают диплом бакалавра, хотя потом ходят в магистратуру, обучаются, но почему-то не защищают диплом магистра. Ну, им достаточно диплома бакалавра. Профессионально я могу сказать, что в Эстонии, в Таллине, на основании дипломов, которые я выдал таллинцам, им дают лицензии для работы.
Бакалавр.
Более того, в Таллине они не могут получить лицензию астролога-консультанта, если у них нет диплома. А на основании наших дипломов они получают. И они страшно заинтересованы в этом, если они хотят практически работать.